Здравствуйте, друзья радиослушатели! Сразу же сообщаю, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». И мы можем с вами встретиться 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Слушатель, есть книга книг Библия, и вот именно о ней сам Христос говорил, что мы должны исследовать ее, если думаем иметь жизнь вечную, потому что именно Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Друзья, я приглашаю вас рассмотреть ваше время и выделить для систематического изучения Библии 30 минут. Да, всего лишь 30 минут, которые могут стать решающим переходом к новой жизни. Друзья, в этой же программе вы можете участвовать вашими письмами, рассказав слушателям, как вы лично изучаете Библию и какие благословения вы уже сейчас получили. Ваши вопросы, комментарии, ваши отзывы вообще высылайте на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете позвонить нам. Это телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, краткий обзор ваших писем, друзья. Часто-часто приходят к нам письма, друзья, с вопросами о том, чтобы мы рассказали о Испании, о верующих, о движении евангельских христиан и вообще все, что мы можем рассказать о Испании. Я, друзья, кратко постараюсь рассказать именно об этом. Нет такого места, видимо, в Испании, где бы Слово Божье не было уже проповедано, конечно, имея в виду разное время и разные ситуации. Думаю, что первым евангелистом в Испании был апостол Павел. О нем говорят исторические данные и археология. Вальденцы, то есть приверженцы Пьер Вальде, начинателя евангельского движения во Франции, прибыли в XII веке в Испанию и проповедовали ясно и четко спасительную новость – Евангелие, особенно среди каталанцев и валенсианов. Но настала черная страшная эпоха, которая длилась с 15 по 19 века. Инквизиция. Все те, кто не подчинялся жестоким законам церковной власти того времени, был уничтожен. Совсем недавно я прочитал некоторые исторические описания, в которых сказано и рассказано, как инквизиция мучила совсем невинных людей, глубоко верующих, просто-напросто, например, обвинив их в черномагии или же в колдовстве. Но все-таки проповедь Евангелия не остановилась. Верующие, как Вальдес и Кассиодоро де Рейна, смогли скрыться за границей и оттуда приложить все старания, чтобы издать первую Библию на понятном языке народа того времени. Библию начали переводить в городе Севилья. Но, будучи переводчики обнаружены, инквизиции должны были разъехаться по разным странам более свободным. Вскоре Библия и другие книги духовного содержания были изданы, и постепенно Евангелие стало проникать снова в Испанию. Уже в 87 году, в 1887 году, были известны 112 евангельских церквей и более 9000 верующих, а библейское общество раздало 2 миллиона книг Нового Завета, Библии и отдельных частей Библии. Начиная с 1932 года и до конца Второй мировой войны, евангельское движение почти приостановилось. В 1967 году было начало новых законов, регулирующих права вероисповедания и верующие люди могли свободно вздохнуть, выйдя из подполья. Начиная с 1978 года, в Испании восстановлена полная свобода вероисповедания, и тогда начался новый путь евангельских верующих, которые должны были встретиться лицом к лицу с населением Испании. Оно в 1979 году превышало 37 миллионов живущих в 80 тысячах городах. Но я продолжу мой рассказ о Испании в следующем нашем обзоре почты, отвечая, конечно, на вопросы слушателей именно о Испании. Друзья, вы только что прослушали наш краткий обзор почты, ну а теперь, как всегда, переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать Библию. Друзья радиослушатели, было приятно с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы рассматриваем вместе с вами и эти прекрасные письма, друзья, ваши вопросы, ваши свидетельства о том, как вы познали Господа, как вы читаете Библию и так далее. Ну а теперь, как всегда, мы откроем наши Библии и будем вместе черпать те великие благословения, которые Господь приготовил нам на сегодня. В прошлый раз, друзья, мы видели апостола Павла в тюрьме в Кесарии. Там ему было предоставлено сравнительно много свободы. Было, например, разрешено его близким приходить и служить ему. Когда из Иерусалима пришли первосвященник Анания с толпой помощников, в кавычках, конечно, и религиозных вождей, и некий прокурор Тертул, Павел встал на свою защиту. Феликс немедленно мог увидеть, что обвинения против Павла не имеют оснований, и он должен был освободить его, но он не сделал этого. Почему? Потому что был политиком. Он не следовал тому, что справедливо, но следовал тому, что было ему политически выгодным. Он имел личную беседу с Павлом, и слово спасения, видимо, коснулось его. Но Феликс отложил день своей отдачи Господу на будущее. В ходе истории, почти уже 2000-летней, было проверено, друзья, что если вы откладываете ваше решение отдаться Господу на после, вы можете дойти до того места, где вы уже вообще не сможете делать решение для Него. Вы ожесточите свое сердце. И потому неудивительно, что большинство решений отдаться Христу делается молодыми людьми. Большинство верующих, с которыми мне пришлось говорить, сделали решение в своей молодости. Старшие люди также могут сделать решение отдаться Христу, но им уже, конечно, труднее это сделать. Все же, слушатели, возможность остается той же. Каждый человек имеет эту возможность. Молодой или в средних летах, или старший человек всегда имеет эту же возможность. И по этой причине мы проповедуем Слово Божье. По этой причине мы должны достигать словом Евангелия в первую очередь молодых людей, потому что к ним легче подойти. Человек не должен думать, что когда он стареет, он делается умнее. Наоборот, он просто становится тверже для принятия Евангелия. мне когда-то рассказывали случай, происшедший с одним известным проповедником. К нему как-то зашел друг его ранних молодых лет. Он не был христианином. В беседе он сказал проповеднику: «Мы приехали в этот город одновременно. Ты был молодой человек, я был молодой адвокат, и я могу признаться, что когда я слушал тебя первый раз, твои проповеди сильно всколыхнули меня. Были ночи, нужно сказать, когда я не мог спать. Но когда стирались годы, пришел день, и это верно сегодня, что я могу слушать тебя с большим удовольствием, но твои проповеди больше не могут потрясать мной». И он засмеялся при этом замечании, добавив: «А ведь ты сейчас сделался много сильнейшим проповедником». Друзья, он не мог постичь всей трагедии происшедшего, что он дошел до того места, где Феликс сказал Павлу: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». То есть, друзья, можно пропустить время, можно убить свою совесть, можно убить свои желания о поиске святого. Друзья, это время никогда не пришло к Феликсу. Это время никогда не пришло для этого адвоката, как оно не пришло и для многих и многих. И оно, друзья, не приходит для многих людей, потому что многие не принимают вовремя. Так что, слушатель, если Господь коснулся вашего сердца, коснулся вашего ума и вашей души, если Господь проговорил к вам сегодня, не сделайте так, как когда-то сделал Феликс, как многие и многие делают сегодня. Придите к Богу, придите сейчас, пока есть время, слушатель. Вы не хозяин времени, вы не знаете, сколько вам назначено времени. Поэтому нужно поспешить. Если вы услышали голос Божий, не ожесточите вашего сердца, друзья. Сегодня мы продолжим наше изучение из Священного Писания Библии, из Деяний апостолов, книги Деяний апостолов. Мы подошли с вами к 25 стиху из 24 главы, где говорится следующее: «При том же он, то есть Феликс, надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах». Друзья, Феликс был хитрый политик. Он хотел взять взятку от Павла за его освобождение. И до самого конца он оставил Павла в тюрьме. Друзья, если Павел был виновным, его нужно было наказать, не правда ли? Но если он был невиновным, он должен был бы быть освобожденным. И вот происходит именно это замедление, потому что этот человек, развращенный политик Феликс, не хотел отпустить апостола Павла, но ждал от него взятку. Апостол Павел, конечно, будучи глубоко моральным человеком, он не дал никакой взятки. И поэтому напрашивается вопрос, слушатели, как поступаем мы? Даем ли мы взятки? Мы, слушатели, должны внимательно проверить наши дела. Наши дела, слушатели, будут свидетельствовать о нашей жизни. И придет день, когда мы дадим отчет не правителям, не каким-то друзьям или знакомым, нет, но мы будем давать отчет Господу Богу. Павел, будучи 2 года, слушатели, 2 года в тюрьме, он не давал никакой взятки, зная этого человека, что он был в самом деле человеком подкупным. Павел был в самом деле человеком богобоязненным. Он был человеком верующим. Он любил Господа, и он знал, что у Господа есть свои планы. Павел остался верным Господу до конца. И вот теперь в главе 25 мы видим апостола Павла перед Фестом, занявшего место Феликса. Мы прочитаем первых 4 стиха. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвав его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею, и что он сам скоро отправится туда. Друзья, Фест понимал создавшееся положение. Видимо, Феликс объяснил все ему. Придет вскоре время, когда Павел засвидетельствует и Фесту о Христе. Он будет свидетельствовать перед царем Агриппой. Он уже свидетельствовал о Иисусе Христе Феликсу и его жене Друзиле. Феликс пришел в страх. Слово Божие коснулось его, но подлость, алчность и страсть, и удовольствие жить этой роскошной жизнью восторжествовали в этом человеке. Он имел возможность стать новым творением, новым человеком, но он искал от Павла взятку, а не спасение. 2 года Павел провел там в тюрьме. Это были годы бездействия в его жизни. Несмотря на это, рука Божья проявлялась во всем. Пришел новый правитель Фест, и враги Павла немедленно стараются склонить его, чтобы он возвратил Павла в Иерусалим. На пути они намеревались убить Павла, но Фест приказал им явиться в Кесарию. Что же произошло в Кесарии, друзья? Мы узнаем чуть позже, слушатели, после этой краткой паузы, которую я делаю в нашей программе. Слушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», и мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира. Итак, мы продолжим наше путешествие по страницам книги книг Библии, хотя разрешите мне сказать, что если у вас еще нет Библии, если вы старайтесь изучать ее вместе с нами, ежедневно, систематически. И у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам. Пишите по адресу радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, Испания. И мы, конечно, постараемся вам выслать Библию чем поскорее. Итак, друзья, я продолжаю наше изучение. В этот момент мы подошли к 25 главе из книги «Деяния апостолов», одной из книг Нового Завета, мы подошли к 5 стиху. И вот мы читаем. «Итак, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если что есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судебное место, повелел привести Павла». Друзья, Павел будет вновь и вновь защищать себя. Вернее сказать, Павел и здесь представит Евангелие всем собравшимся, в том числе и Фесту. Мы прочтем от 7 до 10 стиха, где говорится, когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом кесарем, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь». Друзья, Павел не сделал ошибки, требуя суда кесаря. Павел был римским гражданином. Он пользовался своим правом. Иначе его должны были бы отдать, конечно, в Иерусалим, где его ожидала смерть от рук заговорщиков. Павел не хотел намеренно делать себя мучеником. Он избегает этого. Если, друзья, мы преднамеренно ищем себе смерти, мы искушаем Господа и совершаем большущий грех. Слушатели, Павел, как вы видите, ищет во всем воли Божией и хочет все время пребывать в ней. Он должен явиться перед царями и правителями, и это то, что сейчас происходит. Мы читаем 11 стих. Написано: «Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесаря». Так говорит апостол. Друзья, здесь слышна нота нетерпения. Как бы нетерпение. Павел делает легальное обращение к суду. Мы должны также пользоваться тем, что имеем, и пользоваться им для Господа. Все, что Господь дал вам и положил в ваши руки, используйте для Него, слушатели. «Что это в твоей руке?» – сказал Господь Моисею. Был вопрос, и он должен был ответить, не правда? Он сказал: «Это жезл». «Хорошо, используй его для Бога». Это основная мысль обращения Павла к требованиям суда кесаря. Он хочет использовать все, что у него в руках. Но мы читаем далее, со стиха 12 до 16, где говорится: «Тогда Фест, поговорив советом, отвечал: „Ты потребовал суда кесаря, кесарю и отправишься“». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать кого-нибудь или какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения». Друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на справедливость римского правосудия. Оно не раз извращалось, конечно, и извращается и сегодня. Оно не раз извращалось в то время, как в случае осуждения Господа Иисуса, так же и в случае Павла. Но это случалось через нечестивых политиков. Согласно римскому закону, ни один человек не может быть приговоренным к смерти, пока он не будет представлен перед его обвинителями и пока справедливость обвинений не будет доказана. И пока человек сам себя не сможет защитить. И вот мы читаем стихи 17 по 19, 25 главы Деяния апостолов, где говорится: «Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судебное место и повелел привести того человека. Обступивший его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Друзья, видите, что Павел на суде сказал этому человеку Фесту? Он представил ему снова воскресшего живого Иисуса Христа, который в самом деле был мертв, который умер за грехи и который воскрес. И вот слушайте далее. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока пошлю его кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. Друзья, царь Агриппа, видимо, раньше слышал уже о Павле, и он хочет послушать его. Он хочет знать о обвинениях на него, и что же Павел скажет на это. Мы кончаем сегодняшнюю лекцию, друзья, стихом 23, где говорится, «На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел». Друзья, представьте себе на момент, что это была за сцена, где проповедник имел большую аудиторию. И я хотел бы спросить, кто из вас, кто из нас имел такую большую аудиторию, как Павел? Я думаю, что никто. И где говорилась более сильная проповедь, чем в тот момент? Но у нас сегодня нет уже времени, слушатели, посмотреть все, что произошло там. Мы вернемся к этому месту в следующей нашей программе. Я ожидаю вас, друзья. Я думаю, что вы придете к нашей программе, и вместе мы продолжим именно это замечательное место Священного Писания из 25 главы Деяний апостолов. Друзья, наше время сегодня улетело. Время очень быстро улетает, слушатели, и я хотел бы вам предложить, чтобы вы не теряли времени, но исследовали Писание, потому что именно оно говорит о нем, о Спасителе Христе. Слушатели, надеюсь вас увидеть в следующей программе в это же время на этой же волне. У микрофона с этой стороны эфира с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного. До свидания.